говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет беседа с Валерием Владимировичем Лепахиным, нашим постоянным автором, доктором филологических наук, профессором Сегедского университета. Валерий Владимирович вот уже много лет является организатором ежегодной конференции «Икона в русской словесности и культуре», и его очередной приезд в Москву мы встретились и поговорили на этот раз об иконе Пресвятой Богородицы Троеручицы, издавна почитаемой в России, но почитание это началось далеко не сразу. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. В начале своей беседы батюшка ответит на вопросы радиослушателей. Дорогие братья и сестры, я рада представить вам вновь нашего постоянного, глубокочтимого автора, доктора филологических наук, профессора Сегедского университета Венгрии Валерия Владимировича Лепахина. Уже много лет он организует и проводит международную конференцию «Икона в русской словесности и культуре» и известен как автор, создатель православной концепции иконичности. Мы много говорили об иконичности русской литературы и еще будем продолжать этот разговор. Но сегодня Валерий Владимирович решил обратиться к событиям, которые положили начало прославлению иконы Божией Матери Троеручицы в России.
Я думаю, что вот одна из самых таких, скажем, малоизвестных икон богородичных – это икона Троеручицы. Ее очень хорошо знают в Македонии, в Сербии, в Хиландаре. Она занимает игуменское место на фоне. А в России ее так хорошо не знают. Вот. И я начал бы не сначала, потому что начало – это житие преподобного Иоанна Дамаскина, потому что появление этой иконы связано именно с его именем. А я начал бы с древней Руси, вот с такого интересного события. В 1661 году из Хиландарского монастыря приехал архимандрит Феофан и привез икону в Новый Иерусалимский монастырь. Мы помним, что Иверскую икону заказал патриарх Никон, и знаем эту историю, как ее писали, растворяя краски святой водой и подмешивая частицы мощей. А потом он заказал икону Троеручицы. патриарх Никон еще жил там, да, он ушел в монастырь, оставил патриарший престол в 1658 году, а сослали его только в 1666 после вот суда над ним на соборе. И у братьев возникли сомнения. Если бы Иверскую приняли сразу, то вот в монастыре эту икону не хотели принимать. Даже было такое легкое неудовольствие. Говорили, что ведь у Богородицы по естеству две руки. Откуда взялась третья рука?
Кощунством каким-то неким считали, видимо, да?
И мне вот этот факт заинтересовал, потому что, значит, на Руси плохо знали икону Троеручицы, это факт, если даже не хотели ее принимать, это с одной стороны. А с другой стороны, как-то не связали икону Троеручицы и житие преподобного Иоанна Дамаскина, это 17 век, а служба была уже в Минее служебной и месячной, я думаю. Но вот такие сомнения. И эти сомнения длились очень долго, потому что следующая вот дата – это 1686 год. Патриарх Никон был уже в ссылке, а приехал Леонтий, митрополит Леонтий, из Иверского монастыря. И тогда настоятелем Новоиерусалимского монастыря был архимандрит Никанор. И он попросил митрополита Леонтия рассказать о происхождении этой иконы.
А икона там пребывала все-таки
да,
все эти
да,
годы?
Да, да. Патриарх сначала это в свою церковь, у него была домовая церковь, он сначала туда ее поставил, а потом, я думаю, ее вынесли все же в главный собор. Я скажу об этом. И Леонтий рассказал такую историю, которая совсем меня запутала. Значит, теперь я цитирую Никанора, который записал, архимандрит Никанора, который записал историю о митрополита Леонтия. Он говорил, что жил в обители Хиландарской иконописец, и вот он начал писать икону о Дигитрии. Дальше цитирую. «Вначале, убо, изобрази начертанием угля по обычаю из угравства образ Пресвятые Богородицы Дигитрия, имуще две руце, якоже бе обычае». То есть сначала на углем нарисовал и изобразил две руки, как это и принято. И он вышел в соседнюю комнату, чтобы поменять кисти, выбрать более широкие, и когда вернулся, там оказалась нарисованная углем третья рука. И он стер ее, начал писать икону. Утром пришел, а там опять третья рука. И он думал на учеников или на своих собратьев-иконописцев, что издеваются, что они такое кощунство творят. И третий раз, когда он стер руку, тогда услышал голос. Даже говорится вот в этом рукописи, из угров возъярися велми на братью, глаголе, как ругаются ему, то есть издеваются над ним, и пакости деют, и паки заглади, то есть за третью руку, и пиша по обычаю. И вот на третий раз, когда он растер руку, тогда он услышал голос, цитирую опять, «Не дерзай, изуграфи, руки сия загладите, и не противься силе вышнего, яко же из воли так и сему быть, не противься вот силе и воле Всевышнего». И тогда он написал третью руку. А Никанор продолжает. «Аж же, архимандрит Никанор, слышах от уст того Леонтия, митрополита, и отсущих с ним, так и написах ведени, ради сомнящихся», значит, сомневающиеся в 86-м году еще были. И дальше, чтобы успокоить волнение в монастыре, он сделал, изготовили такую табличку позолоченную, и на ней написали, что вот Матерь Божия в жизни имела две руки, правую и левую. Так уж где, цитирую опять, «И сия святая икона Пресвятая Богородица пишется по действу чудотворения ради, имея три руцы, а не естеству рождения». Вот нужно было людям объяснять, что по естеству Богородицы две руки, а это по причине чудо. Еще одно написал Никанор на этой табличке и повелел внести в иконописные подлинники, что отныне третью руку покрывать обязательно серебром. Вот, а теперь можно вернуться или обратиться к житию преподобного Иоанна Дамаскина. Я думаю, слушатели все знают эту историю, этот прекрасный, удивительный эпизод из жизни преподобного Иоанна Дамаскина. Дело происходит в эпоху иконоборчества, значит, после 726 года, где-то в середине, может быть, 8 века. Иоанн Дамаскин написал три слова в защиту икон. И византийский император, иконоборец, настолько был разъярен этими словами, что устроил такую провокацию. Почерком Иоанна Дамаскина написали письмо, в котором Иоанн якобы писал константинопольскому византийскому императору и обещал открыть ворота Дамаска, если император со своим войском нападет на город. И это письмо подбросили халифу дамасскому. Тот поверил, что это действительно Иоанн написал, схожий почерк тем более, и отсек ему руку в наказание. Есть такие детали, что эту руку даже на рынке вывесили, чтобы народ видел, как поступают с предателями. Иоанн выпросил свою отсеченную руку, пришел домой и молился перед иконой Дигитрии. И так уснул в слезах. Когда же он проснулся, оказалось, что рука приросла. И есть такая, знаете, трогательная деталь. На его запястье остался след, как будто красной ниточкой перевязана рука, именно вот в том месте, где приросла рука. Потом, после этого, Иоанн ушел в обитель Саввы Священного и туда взял с собой эту икону. И эта икона пребывала в этом монастыре. Потом эту икону, даже было такое предсказание, что в монастырь Саввы Священного придет другой Савва, и эту икону надо отдать ему. И вот святитель Савва Сербский путешествовал, паломничал по монастырям и был в обители Саввы Священного, и ему подарили эту икону Троеручицы. Он ее принес в Сербию, и там, когда турки начали войну против Сербии, тогда решили эту икону спасти. Там несколько вариантов есть, как именно икона попала на Афон и Филандарский монастырь. По одной легенде, монахи пришли в Скопле и эту икону погрузили на сленка, а сами пошли пить кофе. Я много путешествовал по сербским монастырям, когда к сербам приходишь, или в Македонии тоже к македонцам, значит, первое, что это горячий, очень крепкий кофе, стакан холодной воды и рахат лукум. Ну вот, видно, монахи и тогда, это 13 век, увлеклись кофе, и осленок, привязанный к которому была икона, исчез. Ну и они в горе и расстройстве вернулись на Афон, к игумену пали в ноги, вот, рассказали ему, как исчез осленок. А он их успокоил, сказал, что однажды они вышли из ворот, а здесь стоит осленок с поклажей. Раскрыли, а это икона Троеручицы. И вот осленок сразу пал бездыханным. И вот на этом месте, где пал осленок, построили часовню, в котором список, поместили список иконы Троеручицы. Таким образом их успокоили.
Сама пришла просто, да?
Да. А есть, да, есть другое сказание, в котором говорится, что когда икона вернулась, Савва прислал икону на Афон, тогда монастыри все боролись за право вот, получить эту икону. И тогда решили, пусть решит жребий. И вот икону водрузили на осленка и пустили ему. В какой монастырь он придет, там и будет. Он пришел в Филандарский монастырь. Ну вот, это как бы второе такое, ну, интересное
повествование, такая, ну, версия такая, да?
Да, связанная с иконой Троеручицы. И, как видим, значит, перед нами как бы две иконы. Одна икона, которая принадлежала преподобному Иоанну Дамаскину, и там рука серебряная, потому что прямо об этом говорится, что он серебряную руку прикрепил к иконе. И сказание сербское, македонское тоже, потому что действие в Скопле происходит. Там, например, есть еще такое сказание, иконописец также писал, Дигитрию, и появилась третья рука. Он то же самое, так же начинается. Он стер, она опять появилась, стер, опять наелся. Он пошел к митрополиту. Это тоже историческое лицо, митрополит Иоанн Зоограф. Он был иконописцем, остались его фрески до сих пор в Сербии и Македонии. И он пошел к митрополиту и сказал, вот каждое утро появляется третья рука на иконе. И митрополит принял такое мудрое решение, закрыли мастерскую, поставили стражу, и утром открыли, и там третья рука. И решили, конечно, ее не стирать. И поэтому получается вот как бы два варианта легенды, с серебряной рукой и с писаной рукой. Вот эти македонские легенды, там рука писана. И поэтому Никанор, архимандрит, вот в 1686-м и написал, что руку обязательно делать серебряной. Ну, и теперь я бы обратился к народным легендам. Троеручица вот в монастыре мы видели, в Ново-Иерусалимск, вызывала сомнения, сумнения даже. И народ тоже, видя такую икону, пытался как-то это объяснить. Почему же три руки? И в XIX веке записали, например, такую легенду. На Богородицу напали разбойники, и когда она бросилась в воду, а разбойники побоялись, потому что река была бурная и холодная, то стала тонуть, и тогда она попросила у сына даровать ей третью руку. То есть иногда это связывают именно с избиением младенцев в Вифлееме. Когда началось избиение, они бежали в Египет, по дороге там река Сура, действительно, которую надо пересекать. И когда она переплывала эту реку и стала тонуть, потому что река бурная, тогда вот сказала: «Господи, неужели тебе нет дела, мы же утонем». И тогда она получила третью руку. Или, например, такие самые характерные, такие наивные, но теплые народные легенды. Богородица бежит с младенцем. В одной руке корзина, в другой руке младенец. Богородица к реке пришла. Реку надо как-то перейти. Как же я перейду реку? В одной руке младенец, а в другой корзина. Эту корзину не могу бросить, а ребенка тем более. Вот если бы у меня была еще одна рука, третья, вот и стала Богородица троеручицей. Вот. Такую историю я слышала в Ульяновском монастыре. Это рассказывает женщина-зырянка, а Ульяновский монастырь, это находится в Коми. Или такие есть, просто на диктофон записали. Я, конечно, так изобразить эту женщину не могу, но попытаюсь вот прочитать буквально, как она говорила. Она, когда его маленького взяла, ну, ребенка-то, Иисуса Христа-то, она же так родила, Пресвятая Мать Богу родится. И вот она, когда прижала, ее евреи стали догонять, чтобы Иисуса, ребенка-то, отнять. Она к речке-то подбежала и говорит: «Господи, если бы было у меня три руки, я бы двумя руками-то плавала, а одной бы прижала, а у ей три руки и сделалось».
Вот так прямые калики-перехожие такие, да. Паломники сразу приходят на ум, да, которые вот приходили, да. Эти благочестивые сказания, легенды. Ну, все-таки это как-то очень приближало, да, вот Богородицу.
Богородицу, конечно.
Мы ее почитаем, конечно, по ее земному естеству, очень близко себе, и вот это ощущается в этих легендах ярко.
Или вот такое, мне кажется, интересное, вот цитирую: «И шла она, Богородица, по берегу, это Божья Мать, и тонул человек, а он к ней: спаси меня, она шла с ребенком, была бы у меня третья рука, я бы тебя спасла, а она ребенка держит, Господь ей дал третью руку. А это сам Господь и тонул, он ей и дал руку». Вот тут
какое
вообще...
Какое богословие.
Да, удивительное, да. Это вещь, что она спасла тонущего спасителя. Вот так, если можно выразиться. Ну и тут фантазии народной нет предела. Например, такой вариант. Богородица видит двух тонущих детей. Одного она спасает, другому же не успевает помочь. И говорит: «Вот если бы у меня была третья рука, обоих бы спасла. Вот Господь ей и дал третью руку.
Почему-то все связано вот со спасением на водах. Вот.
Да.
То ли да. Почитали эту опасность, боялись или...
Я как раз скажу два слова о том, почему это спасение на водах именно. При половении Пятидесятницы было недавно. И при половении народная этимология вот производит не от половины, да, при половении, а от глагола «плавать». И во многих, в Тамбовской губернии, удали это есть в словаре, они называют приплавенье, то есть приплытие, как бы, приплавение. Или приплавенница, например, в Воронежской губернии. Приплавенье у нас называют на 25-й день после Пасхи. То есть ясно, что речь идет именно об церковном празднике Преполовении Пятидесятницы. Молится в церкви о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия. Ходили с богомолкой на поля, землю водой святой окрапливали. Говорили, что Богородица с младенцем на руках спасала их от извергов. Река ей путь преграждала. И вот... Попросила она Господа дать ей руку, третью, и дал ей Господь. Тогда спаслась она, переплыла. Икона такая есть, Троеручица. Значит, переплыла реку, и отсюда приполовение, Пятидесятница на 25-й день. То есть уже объясняют и смысл праздника, такая народная, забавная этимология. Ну вот, иногда Богородица переплывает реку на льдинке, иногда на камне. Тут можно вспомнить Антония Римлянина, который в Новгород приплыл на камне. Я, кстати, был вот на днях буквально в монастыре Антония Римлянина, и камень этот прикладывался к этому камню, на котором он приплыл. Ну вот.
И часто же иконы, мы знаем, иконы Богородицы, та же Иверская, приходили по водам. Может быть, как-то и это тоже связано, да? Вот.
Да.
Удивительно такое народное благочестие все это связывает воедино.
Ну и вот таким образом у нас получается, что есть церковное сказание, есть житие преподобного Иоанна Дамаскина, есть служба ему, есть народные легенды, есть вот такое событие 17 века, когда впервые принесли икону Троеручицы в Новый Иерусалимский монастырь. Потом эту вот икону из Нового Иерусалимского уже Петр I запросил в Москву, и там заказал список, и сама вот эта первая икона, которую принесли, неизвестно где находится, но ее списки стали расходиться по России, и в конце 17-го, в 18 веке уже появились в монастыре в честь чудотворной иконы Богородицы Троеручицы. И у ней очень хороший тропарь, красивый. Я сейчас не могу, под рукой нет, но там смысл в том, что три руки у Богородицы во образ Пресвятой Троицы. Что-то символическое, как бы, да, такое толкование трех рук, оно, вот видите, и в церкви тоже, во образ Пресвятой Троицы.
Ну вот как мы с вами говорили в начале, почему-то все-таки далеко не в каждом, ну, московском, про другие-то я уж не знаю, храмы, есть эта икона, образ Пресвятой Богородицы Троеручицы. Как-то все равно вот он еще не распространен широко почему-то.
Ну да, не во всех храмах, да. Но есть вот Белобережская пустынь, я сейчас не знаю, ее восстановили или нет. Там она была как раз в честь Троеручицы, и там очень почитали.
Белобережская, Брянская, Иоанна Предтеченская, да. Мужская пустынь. Монастырь в поселке Белобережский Брянской области.
Угу. В честь Троеручицы, да. У меня есть гравюра древняя, 18 века, с изображением монастыря, и там над монастырем как раз в воздухе парит икона Троеручицы, которую поддерживают ангелы.
А причине своего интереса не хотите сказать пока? Рано еще?
Троеручица?
Да.
Я даже не помню сам интерес, с чего начинался, но вот у меня... Складывается понемногу повесть об иконе Троеручицы. Вот знаете, даже сейчас вспомнил, тоже очень интересно. Все мы знаем, что апостол Лука написал три иконы. Потом уже стали говорить 12 икон, потом начали говорить 70 в некоторых книгах, но это позднее. По первым сообщениям на эту тему говорится, что он написал 3 иконы. И также мы читаем и в житии апостола Луки, что он попросил Богородицу, показал ей эти иконы, просил благословить эти иконы. И в одной из легенд говорится, что Богородица посмотрела на эти иконы, ей понравилось, и она приложила свою руку к иконе Дигитрии. Эта рука, так, там отпечаток этой руки, так там и остался. Еще один вариант сказания, откуда и как появилась третья рука. Это редчайшее вообще сказание.
В студии радиостанции «Радонеж» был доктор филологических наук, профессор Сегедского университета Венгрии, член Союза писателей России Валерий Владимирович Лепахин.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Наша программа начнется, батюшка, если благословите, как раз с откликов на нее. Мы всегда дорожим отзывами наших слушателей и даже больше дорожим критикой, пожеланиями, чем просто похвалами. Ну вот я сейчас хотела бы некоторые из них
давайте, да,
прочесть, чтобы мы их как-то, может быть, обсудили или просто приняли к сведению.
Угу.
Вот Галина пишет нам, что Радонеж остался единственной радиостанцией, где неуклонно следуют правде жизни и истине Христовой. Спасибо вам и батюшке за смелость, за важные вещи, высказанные негромко, но твердо. Мне кажется, для нас это очень такая высокая, может быть, даже отчасти и незаслуженная похвала, но спаси Господи Галину.
Спаси Господи, спаси Господи. Хотя здесь, конечно, это комплимент. Ну, всегда приятно слышать хорошие отзывы, да. Еще что у нас там?
Ну, как ты слушаешь, все-таки ощущаешь некую поддержку. Это ведь бывает тоже важно, потому
конечно,
что мы же тоже, в общем, не всегда так уж прям железобетонно уверены в том, что мы вот всегда правы и говорим единственно возможные
вещи. Да-да, ну, конечно, хорошо.
Наталья Ивановна, дорогой отец Алексей, благодарю за актуальное рассуждение о храмоборцах. Ну, это по поводу вот нашей недавней передачи, где мы обсуждали вот эту историю печальную в Екатеринбурге.
Угу.
Прошу разрешить как-то или прокомментировать два мои недоумения. Конечно, тревожный симптом. Эти юные борцы против храма в 90-е был такой подъем духа, возвращение к вере, и чем это обернулось. Вот уже и монахи в лавре на ножах, буквально возможно ли такое было при преподобном Сергии. Значит, и церковь повинна в происходящем, спрашивает нас Наталья Ивановна. И дальше я думаю о молодежи, это мы с вами, может быть, отдельно обсудим. И еще Мария Георгиевна нас благодарит, вас, батюшка, словно ответы на мои мысли, пишет она. Стараюсь не пропускать, хорошо, что идет в одно и то же время. Ну вот что по поводу замечаний Натальи Ивановны о том, что был такой подъем, и вдруг вот чем это обернулось, как-то ощущается такая скорбь, хотя я думаю, что тут, может быть, все очень даже понятно и объяснимо.
Вы знаете, я как-то не испытал особой скорби от того, что происходило. Знаете почему? Мне так кажется, что от того, что я был готов к этому. Всегда у меня было в мысли это, как бы в моем взгляде на мир, что наши вот все эти утешения, радости, все успехи наши, они как бы
недолговечны.
Недолговечные. Да, недолговечные. Они сменяются всегда. Но мы с вами только что говорили, вот, по-моему, даже в предыдущей почти что передаче, что прилив-отлив, день-ночь. Вот. Так что те люди, которые ожидали, что вот теперь так и пойдет, все это все лучше и лучше, и все как бы светлее и светлее, ну, конечно, они разочаровались в том, что вот так вот теперь наступило вот такое вот время. Но надо быть мудрее, надо знать. Если мы читаем Священное Писание, ну, мы же видим, там все описано, жизнь еврейского народа, как они сначала какой-то был, ну, такой подъем, вера была в людях. Потом это все постепенно, как бы, люди так расслабляются, устают быть все время как бы, такими горящими верой, подвергаются соблазнам всяким мира. За это посещает их Бог наказанием всякими, скорбями. Нашествие на племенников. Потом люди приходят в разум истины, осознают, что с ними случилось, каются. Наступает новый период. Опять Бог вселяется в души людей, и они объединяются вокруг своей веры. И опять начинается подъем духовный, и чудеса наступают. Понимаете, чудеса Господь посылает, удивительные успехи. И в государственном строительстве, и вообще во всем. Потом опять сам храм построили, все вроде так, врагов отбили, дворец построили, все вроде хорошо. И опять начинается, опять люди расслабились, царь изменил вере, начинается какой-то там откат. И опять Бог посещает своим же злом железным народ. Опять какие-то приходят вдруг, как будто, знаете, как, вот как саранча. Неизвестно, откуда она появляется, не было ее. Вот еще жили там 10 лет жили, 5 лет жили, 2 года жили, не было. В прошлом году еще ничего не было. Вдруг туча, гигантская туча саранчи, где они, откуда они появились, как это Господь, откуда их вызвал. И все пожирает, все вокруг покрыто этими существами. Есть нечего, все съедено вообще, беда, катастрофа вообще. Ну, так вот бывает и вдруг, откуда ни возьмись, какой-то народ чужой, совершенно огромное количество, как у нас были татаро-монголы, вот это нашествие было. Откуда их, как их Бог, где их так вот расплодил?
Тьмы, да, как писал летописец.
Да, откуда это? Вот Бог так сделал, чтобы народ пришел в сознание, что он творит в этом мире. Как наши князья, когда стали друг другом просто воевать, там, убивать друг друга. Господи, один народ, и вот бесконечные войны, один другого убивает,
город разрушает. Даже братья единокровные, единоутробные, один народ.
Да, но это князья, да, но народ это здесь рядом, город там Москва, город рядом, города, все русские города, и вот воюют друг с другом. Ну, послал Господь чужой народ, и все. И все эти распри вообще совершенно, они даже стали не только забылись, не только стали неактуальными, а просто вообще, какие там распри, когда вообще смерть пришла, смерть. Просто вокруг валяются люди убитые, храмы осквернены, города разрушены. И ведь это такое страшное нашествие, это было десятки лет все эти, Киев и вокруг эти города, они лежали в руинах. Там невозможно было жить, там трупы валялись. Вот что такое Господь уразумляет. Ну и здесь то же самое. Только надо понять, что с нами случилось, почему Господь попустил это, что мы такое, в какую-то мы сторону, может, свернули, не в совсем правильную. Может быть, мы чего-то стали бояться. Может быть, мы как-то незаметно для себя изменили нашей вере. Вот в чем смысл-то, понимаете, не в том, что всеми жить, все благоденствие, все в расцвете. Ну, расцвет, ну, должен быть и закат. Все-таки, ну, закон, опять скажу, закон жизни. Потому что человек тоже, он вдыхает. Ну, и здесь тоже. Он вдохнул воздуха, эту благодать этой. Но надо все-таки, чтобы она у тебя жила все время. Если ты по необходимости как-то отвлекся, то туда-сюда, там, начал все этими благами жизни пользоваться. Ну, а с другой стороны, как не пользоваться благами жизни? Монахи недаром, они уходили в пустыни, уходили даже, как известно, даже просто от шелеста листьев. Какой-нибудь оазис, несколько пальм стоят, пришли в пустыне, а там листья шелестят этих пальм. Мешают молитве, они ушли. Понимаете, а что же естественно, если мы пришли в землю обетованную, как и евреи пришли, а там вообще такая природа раньше была. Послали когда лазутчиков-то евреи сначала. Они принесли ветку винограда. которые несли 4 человека. Вот что это была за земля. Ну, естественно, когда они заняли эту землю, вошли в эти города, построенные другим народом, заняли эту землю, ну, естественно, конечно, они за этот виноград, и вообще и за землю эту, вообще все вот как-то жирно так хорошо располагает к покою, к наслаждению жизни. Как это естественно. Это человек так устроен, вот устроен по своему такому испорченному естеству, что, ну, он не может, он долго вот находиться в таком состоянии духовного подъема. Ну, не может. Вот. Ну, это Господь посещает, напоминает. Да вот, вот что вы забылись, да? Забылись? Я вам дал это? Дал это. Вот, пользуйтесь. Но не забывайте благодарить Господа. Как в притче сказал Господь, он дал виноградник этим работникам. И все дал. Там был и виноград, огражденный оградой. Там было для того, чтобы они работали в этом винограднике. Все орудия труда у них там были. Просто работайте, а результаты отдавайте Богу. Ну, они работать начали, а потом действительно, чего отдавать-то? Ну, зачем? Так хорошо жить, лучше самим пользоваться. И начали, помните, там посылал Господь своих слуг, чтобы принять от них часть положенную. А они этих слуг, то кого изобьют, кого убьют. А потом сына послал, чтобы устыдились хоть сына. А они и сына не устыдились, вывели его из виноградника и убили. Вот так люди забываются. Ну, так мы тоже забылись. Как мы забылись 100 лет назад, забылись. Просто. И стали считать, что, что в общем, это все результат наших талантов, наших заслуг, нашего ума. И Господь напомнил, весь народ тот же самый, весь народ. И все заводы, и все то, что построено, и армия, и все на месте, ничего не отнято. И вдруг вообще вот такое вот случилось, что все это погибло, все абсолютно. Народ разделился, часть была выброшена отсюда из своей родины, часть просто убита, все заводы, все это было остановлено, разрушено, земля заросла всяким этим, бог знает чем заросла, и крестьян самих всех поубивали, поморили голодом. Вот что случилось. Почему? Ну, потому что Господь посетил. Господь посетил. Вот вы хотели сами устроиться без меня. И церкви, все куполами там блестели. В каждом селе церквушка. Города все были в церквах. Но вот даже Господь показывает, что даже если церквей там много у вас, вот, кстати, нам бы задуматься тоже, много церквей древних, иконы все изукрашенные всякими драгоценными ризами, в камнях драгоценных. Все это как бы есть. А вот почему-то в душах, видимо, веры мало было. И так вот Господь показал, где у вас вера. Вот она настала, настал момент, и что? И народ не защитил своего, ни царя своего не защитил, ни церковь. Хотя было очень много крови пролито, конечно, и многие люди верующие тогда были. Посмотрим сейчас. Много у нас таких людей, которые вообще вот верующие, которые вот так же, как 100 лет назад вот встали на защиту своей веры православной. Ну, тогда не смогли ничего сделать, а сейчас, не знаю, малейший какой-нибудь там это, Матильда эта, которую там вот, где оклеветали государя. Ну, и люди как-то так вяло, так как-то, ну, имеет право. Все один так думает, другой так думает. Ну, что об этом, копию ломать? Ну, вот тебе, пожалуйста. Было, пустили по кинотеатрам, а теперь по телевидению будет пускать. Видите, как сериал из этого Матильды сделают.
Да что вы?
Да, да. О, а что, еще не насмотрелись, понимаете? Еще каждый, вот видите как, каждый должен сделать выбор. Вот, понимаете, каждый должен сделать выбор. И тогда ясно будет. Мы-то не будет никакой статистики, сколько там людей сидело у экранов и всем этим наслаждалось. А Бог свою статистику, он все там отметит. И все будет ясно. Что за люди эти, вот, которые допустили до этого. Вот так вот, понимаете, это ведь только одно, ну, не знаю, это Матильда уж, сколько говорили, все это.
Это ну, это просто такой пробный камень, будем говорить, а их очень-очень много.
Да, и люди не понимают, и говорят, что, ну, а что это, да такая ерунда, такая бездарность такая. Ну, как будто бы, какая разница, талантливая, бездарная, это, ну, это не в этом же дело.
Не дай бог, не даже если бы он был талантливый.
Он, тот, который рубил иконы, то же самое, кстати, вот на выставке рубил эти иконы. Ну, даже если это вот самые примитивные, простые иконы, даже если просто из газеты вырезаны, он их ножницами, скажем, если бы резал, какая разница? Ну, это иконы, это образы, образы святых, это образ нашего Господа, Божьей Матери. Как бы это ни было изображено, хоть самая бездарная, плохая, дешевенькая иконочка, но это икона, это образ. Вот, и здесь тоже так же. Какая разница? И что, и чем он там пострадал, этот человек? Да ничем не пострадал. Ничем абсолютно.
Он где-то за границей, по-моему, ну, теперь да. проживает, ну, да. наверное, в удовольствии. Ну,
а мог бы у нас проживать. А кто его вообще пальцем тронет? Да никто. Он этот, еще один художник, там вот в этом, в галерее, там и гнусные эти изображения на тему распятия. Художник, понимаете, художник. Он имеет право. Это творчество.
Ну, с ними-то как раз боролись, пришли вот, слава богу, молодые
вы
люди
что?
С прихода.
Вы знаете что, ну вот, ну что значит боролись? Ну да, пришли, вот там уронили на пол, там разбили, там порвали чего-то, но ну, не так же надо бороться. В конце концов, я понимаю их, что если видишь какое-то кощунство такое, ну, часто бывает очень трудно сдержаться, конечно, просто в сердце как-то ударяет как-то кровь от такого безобразия вообще, но мы должны сдерживаться, в конце концов, ну, у меня, кстати, такое было давно еще, когда я был художником, такая тоже ситуация, я не сдержался тогда. Это была очень неприятная такая ситуация, очень неприятная, это грозило очень, очень плохими последствиями. Ну, я не знаю, как бы я сейчас...
А как же тогда бороться, батюшка, если не так? Бороться? Ждать, когда закон изменится?
Понимаете, это... если бы общество было настроено совершенно однозначно, оно бы не позволило этого. Оно не позволило на уровне худсовета, на уровне, не знаю, там, охранников этого зала, я не знаю, там, ну, на уровне министра. На всех уровнях, если бы вот это кощунство, если бы эти вот безобразия, которые происходят, оскорбление церкви, оскорбление наших святынь, уничтожение образов, если бы они, вот понимаете, на каждом малейшем шаге, вот если бы они делали бы шаг, а их раз и за ногу дергали бы обратно, хотят сделать шаг, а их раз и обратно. Ну, вот как ноги увязают, бывает, в болоте, понимаете, увязают, человек не может ходить по болоту. Вот если бы наше общество вот так бы реагировало вот на такое вот кощунство, на такое безобразие, ну, это было бы совсем другое дело. Это же все вот эти вот вещи, они, собственно, во-первых, это, конечно, кощунство само по себе, оно им дорого. Они это добиваются, они это делаются, чтобы осквернить святыню. Но в общественном плане это тот же самый, как это называется-то, опрос населения. Вот они вот так вот сделают такую вот пакость и смотрят, как реагируют люди. Никак. Значит, можно делать другой шаг.
Следующий. Да, в этом смысле у нас еще хуже, чем при атеистической власти, когда невозможно было, чтобы там, я не знаю, вынесли картину из Третьяковки средь бела дня, или там разгуливал обнаженный человек, или там что-то такое показали. Понятно, что выставок икон тогда тоже не устраивали, ну или если устраивали, то так говорили о живописи, а не об иконописи. Но, во всяком случае, вот подобные безобразия были невозможны, так что тут вот ты подумаешь.
А это последовательные шаги для того, чтобы еще на один шаг, на один там, сантиметр, на миллиметр опустить общество. Опустить, понимаете, приучить его спокойно реагировать на что угодно. Вот, гей-парады, которые там процветают там на Западе, без конца ходят и демонстрируют.
Да понимаете? И у нас все время от времени пытаются,
да,
заявки подают.
Да, вот они пытаются, понимаете, пытаются и смотрят, как это все достаточно, то есть сейчас вообще изменилось как-то мнение, как им противодействует. Они в следующий раз попробуют и опять посмотрят, как реагирует народ. Ну, видите, ну и в конце концов, понимаете, такими вот всеми шагами общественное мнение, вообще менталитет общества меняется. И в конце концов, конечно, они добьются своего. И здесь то же самое. Когда еще, опять же, вспоминаю, когда мощи преподобного Серафима из Илокского храма крестным ходом обносили вокруг, то я видел, как мне это очень, да вот до сих пор у меня эта картина стоит в глазах, как открыты окна многоэтажных домов в центре, и то там, то здесь видно, что люди высовываются в эти окна, смотрят и крестятся. Но вот сейчас любой крестный ход, я думаю, реакция будет совсем другая. Потому что общество уже приучили. приучили. Потому что, вот, ну, мы знаем, к чему там приучивают. Пьяные попы эти на автомобилях, там воровство, там еще чего-то, Все это, в общем-то, укладывается в обычную формулу клевета. И если бы каждый раз мы на эту клевету реагировали достойно, правильно, нет, не со злостью, там, не с какими-то там этими, с требованием каких-то карательных мер, там, обязательно, но просто, ну, по закону. Ну, по закону. Ты сказал, вот, кто ты тот, ну, значит, приди, значит, вот, будь добр. Где у тебя подтверждающие твои вот это высказывание, твои, ну, документы какие-то? Ну, где? Факты есть у тебя? Или ты просто так? Ну, вот, вот и все очень просто. Это же, понимаете, если мы все время говорим, что мы живем в правовом государстве, правовом, правильно, да, ну, мы хотим, по крайней мере, так жить. Когда мы начинаем защищать, как пытаемся защищать церковь таким вот правовым образом, нам сразу говорят о том, что, что это, дескать, надо прощать врагов. Что же вы такие? Какие христиане-то? Что же вы сразу там вот самый вот к прокурору там и так далее, вообще в суд? Ну, а что же христиане, они что, не граждане, что ли? Почему они должны быть поражены в правах в сравнении с любым сообществом? С любым сообществом. Попробуй какого-нибудь вот на клевещи, на синагогу, на мусульман. Это будет очень печальное, могут быть последствия. И так и будет, потому что потребует доказательств, потребует наказать за вообще разжигание там ненависти там, и так далее. А здесь начинают сразу обвинять в том, что мы, дескать, такие к силовым структурам сразу прибегаем. Не чтобы простить, не чтобы простить. Ну, почему? Мы прощаем. Мы прощаем этого человека, знаете, как Господь там простил этих распинателей своих, сказал, что прости им, потому что не ведают, что творят. Но еще раз, с другой стороны, о ком он это сказал? О римлянах, которые вот в этот момент его прибивали гвоздями к кресту, делили его одежды между собой. Они ничего не понимали. Они действительно ничего не понимали.
Они считали его кощунником, да?
Нет, почему кощунником?
Ну, что он назвал себя царем?
Его, по закону его римляне, да им вообще плевать было, да, там какой-то царь, там, они это вообще не понимали, я думаю, что какой-то царь там у иудеев завелся. Но он просто был преступник, его приказал Пилат вот, распять. Ну, все, они его и распяли, они даже об этом не думали. Но это же речь была не по отношению, это не обращение к иудеям, которые прекрасно знали, что они творили, знали, кого они отправили на распятие, кого они заставили Пилата распять. Вообще, конечно, Бог есть любовь, конечно, это мы помним. Он прощает всех, всех абсолютно. По большому счету мы знаем, что даже и вдохновители всяких преступлений, вдохновители преступлений, даже те, которые сами не распинали, а просто знали сверху, скажем, они управляли сообществом человеческим. Даже те люди, которые знали, что они делали, они все равно не знают, что они делают. Потому что они не понимают, что вот у них эта их ложная вера, она затемняет им духовное зрение. Они не понимают, что они делают со своей душой. Они губят свою душу, не понимая этого. И поэтому, конечно, это обращение, то есть это вот слова, они могут относиться, в принципе, и к первосвященникам, и к законникам, и к римлянам, и к Пилату, потому что люди, совершающие грех, не понимают, что они губят свою душу. Ну, тогда давайте разбираться уже, исходя из этого, давайте уже прощать вообще всех абсолютно, то есть, ну, абсолютно всех. Вот кто бы нам плохо чего не сделал, давайте простим его и больше не будем к нему не предъявлять никаких претензий. А потому что он несчастный человек, который погубил себя. Но мы же не так поступаем. Мы поступаем не так. Мы исходим в нашем требовании к прощению, мы исходим из каких-то из своих, ну что ли, идеологических таких позиций, не религиозных. То есть мы требуем прощения тем, кто нам близкие по духу, по политическому какому-то направлению ума, кто с нами в какой-то в одной корпорации, кто с нами в какой-то в одной, ну, скажем так, что ли, общественной формации, скажем, это человек интеллигентный, я интеллигентный, мне его жалко, я его понимаю. Или наоборот, это не наоборот, вернее, а с другой стороны, скажем, это наш парень, хороший человек, Я его знаю, ну, дурака свалил, там вот заблудился, но надо его простить, он вообще парень хороший. Я парень хороший, и он парень хороший. Я встану с дыбой, буду, прощу все, потому что он хороший парень. И так очень много, понимаете, художник. Я знаю, ну, конечно, он, так сказать, он нарисовал эту картинку, да. Но он же нарисовал не потому, что он там кощунник, а потому, что он прежде всего художник.
Свобода выражения.
Да, и я художник. Я знаю, как, скажем, вот как сказала одна Ахматова, что насчет того, что когда бы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. И я тоже знаю. Какие копошатся во мне, может быть, часто омерзительные какие-то образы и чувства, и как они преломляются в моем творчестве, и как это часто вдохновляет художника, вот именно эти вот гадости, которые там копошатся. Ну, что же делать? Да, ну, я же не монах, я же не обещал писать только какие-то святые образы там и всякие. Я вот так я увидел Христа, вот так я увидел жизнь, мир. Вот я изображаю так, и он также отображает. За что же его, за что же эту картинку, которая, она, несомненно, талантливо нарисована, за что же ты ее так оппал-то? А другого человека, скажем, который вот это оппал, ударил эту пластинку, ну, хулиган, он варвар. А тот человек, у которого в душе вот постоянно боль за оскорбляемую святыню, понимаете, он тоже скажет с другой стороны совершенно, что мало ли, что там такое, там как вот это творчество. А что результат-то от этого? Ну, видите как, вот можно же и так, но если мы христиане, если мы так уж, давайте уже вообще простим всех, вот сейчас опять я сделаю такой небольшой такой поворот, скажем, вот у меня был разговор там недавно с нашим другом, с одним, он присылает ко мне фильмы время от времени там насчет Сталина, насчет всяких вот этих ситуаций советских, а вы знаете, что вот клевещут на Сталина, почему? Вот потому-то и потому-то, и потому-то. Я даже не смотрю эти фильмы, потому что, ну, вот он посылает, а я ему послал, не сдержался здесь тоже, в свою очередь, в обратную сторону. Вот, у нас получился некий такой конфликт. Он говорит, что вот прощать надо, прощать, ну, вот там то-то и то-то сделал.
Он государственник был, говорят они,
да.
Создал
вот
мощное государство.
Да, он сделал то-то и то-то, но надо прощать. Ради Бога, я совершенно, совершенно не горю там желанием, чтобы там вот этот человек, он горел вечно в этом страшном огне после смерти. Если есть возможность его простить, ради Бога, это очень, очень хорошо, это слава Богу, но понимаете, ну тогда давайте, давайте простим, если мы, исходя из христианских своих побуждений, скажем, из своих христианских мировоззрений своего, простим этого человека, ну потому что всех положено прощать. Ну, давайте простим всех и скажем, что все, кто бы, когда бы, какое бы время там не был нашим врагом, мы их всех прощаем. Здесь выступает фигура человека, который был в соседнем государстве в то время, в Германии. Ну, давайте его простим. Ну, давайте, ну, всех простим. И на него не будем зла иметь. Не надо. И на этих самых, на тех людей, которые были в этих концлагерях, управляли ими. Ну, давайте, ну, всех. Ну, мы же христиане. Ну,
так мы уравниваем палача и жертву, получается, батюшка?
Вы
или
понимаете,
это еще хуже?
Вы понимаете, в чем дело? Господь простил всех. Как уравниваем? Жертвы, жертвы, а не в Царстве Небесном. А палачей, если им не простить, если не вымолить их, они будут в гиене огненной. Но если мы всех любим, Господь велел нам своих врагов прощать и любить своих врагов, ну давайте тогда любить уже всех абсолютно, если мы христиане. Нет, мы выбираем, кого мы простим, кого не простим. Исходя из чего? А исходя из того, что мы хотим, чтобы наше государство процветало, чтобы наш народ был сильным, благополучно жил на своей земле, защищал свою землю, умножался. Действительно, да, я хочу этого, действительно. Ну что же, тогда уже не надо говорить о том, что всех абсолютно прощать. Давайте тогда и этого человека, о котором идет речь, которого у нас конфликт произошел с нашим знакомым. Ну давайте тогда и разберем его деяния. Мы же знаем, сколько он принес зла нашей Родине. Почему я должен вообще попросить его просто из-за того, что он в какое-то время был предводителем войска, которое воевало с соседним государством? Почему? А что он сделал с церковью в это время? Что? Ну, давайте посмотрим, скажем, вот в это время как раз, практически в это время, вот 1936 год. Вы знаете, что в Берлине был построен православный храм, очень красивый храм, который существует до нынешнего времени, и там служба проходит. Какой хоть один храм в это время вот в нашем Советском Союзе был построен? Да что вы, да что вы.
Даже ремонтировать нельзя было, те, которые еще не были закрыты.
Ну да. И кто же говорит, скажем, что давайте как-то учтем это при том, что если мы будем оценивать личность, значение личности в истории, всех личностей в истории, значение. Вот давайте тогда учтем и это. Ну, мы не хотим это учитывать, потому что здесь была страшная война, потому что привело страшно много крови. Но опять повернем в другую сторону. А здесь мало крови пролилось. Какой крови? Новомучеников, христиан, монахов, священников. Так что нам дороже? Вот что нам дороже? И, скажем даже так, может ли нам быть дорога, наш народ, государство, может ли оно быть больше нам дорого, чем наша мать-церковь православная? Потому что если кто пролил кровь наших братьев, наших отцов, дедов, во время войны этой, а была пролита кровь тех же самых наших братьев, отцов, дедов, то в нашей стране здесь без всякой войны, без всякого, казалось бы, повода к этому, просто лилась кровь, люди были убиты, замучены.
Не иноверными, не чужеземцами, а своими.
Да, как бы своими, да. Вот надо разобраться нам, вообще, что нам более дорого-то.
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время. Разреши.